Друзья, прочту два текста Писания. Первый текст – книга Откровения. Двадцать первая глава, я читаю. Откровение, 21 глава, читаю стих 6, и 7, и 8. «И сказал мне, совершилось, я есть Алфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серой. Это смерть вторая». Друзья, второй текст я прочту. Это из послания к Тимофею. Первое послание. Первая глава, читаю с 18 стиха до конца главы. Три стиха. 1 Тимофею, 1 глава, 18 стих и до 20. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и меня, и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». Друзья, я в прошлый раз, когда было общение у нас здесь, в вашем регионе, но это был не последний мой приезд, а предпоследний. Последний приезд общения мы не проводили. Вот, то я говорил на тему «Добрый пастырь», учитывая контингент присутствующих. Вот, оно было целесообразно говорить о пастырстве. Друзья, сегодня, учитывая вот наш состав, я буду держаться темы «Добрый воин». «Добрый воин Иисуса Христа». Но я прочитал два текста. Вот книга Откровения, 21 глава, и Тимофея, 1 глава. Что общего между этими двумя отрывками? Я напомню, первый отрывок написано: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Ну и идет дальше перечень, кто окажется в озере горящем огнем и серой. Друзья, для того, чтобы быть побеждающим, необходимо быть воином. И не просто воином, а добрым воином. Я немножко буду вместе с вами рассуждать. Думаю, что время позволит, да, брат Костя? Время позволяет. Хотя искусственно затягивать не буду. Но будем медленно рассуждать, чтобы нам легко эту всю тему разобрать. Друзья, каждый ли христианин является воином? Как вы думаете? Воином Иисуса Христа. Каждый ли христианин является воином Иисуса Христа? Думаю, что не каждый. Я согласен с вашим мнением. Думаю, вы так думаете, что каждый христианин должен быть воином. Но не каждый им является. Иначе не было бы побуждений в Библии для верующих быть добрыми воинами. Иначе бы не было. Вот. Но не каждый является воином. И очень многие христиане, у которых жизнь состоит, это сплошные падения. Практически без сопротивления, бывает, сдают позиции. И не только отдельные, ну, персональные христиане, но бывает и церкви тоже. Без сопротивления позиции сдают. Так было раньше, так бывает и сегодня. И бывает, союзы легко позиции сдают. А битва продолжается, друзья. Но я сейчас не хочу говорить о каких-то группах людей, а о каждом из нас персонально. Друзья, для того, чтобы побеждать, необходимо быть добрым воином. И по тексту, прочитанному мною, то спасенные будут те, которые будут побеждать. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Братья, слово «побеждающий» в книге Откровения, ну, мне представляется одно из самых распространенных слов «побеждающий». Прочтите послание семи церквам, и там в каждом послании стоит слово «побеждающий». И во многих главах книги Откровения снова «побеждающий» или «победить», или «победили». И поэтому, конечно, вот призыв в наших рассуждениях, друзья, для того, чтобы мы были побеждающими. Потому что искушений очень много, обольщений очень много, поэтому и тема поста у нас уделяется в один из дней, чтобы, вот, чтобы мы в искушениях и обольщениях могли побеждать. К сожалению, друзья, наблюдая за жизнью верующих, часто христиане очень легко обольщаются и, как я ранее сказал, очень легко сдают свои позиции. То есть побеждаются они стихиями этого мира, побеждаются духами злобы поднебесной, побеждаются дьяволом. Вот. Братья, ну, наши рассуждения, они будут по такой схеме, что необходимо, чтобы быть добрым воином, чтобы быть побеждающим. Мне очень нравится текст Писания, это пишет Иоанн о юношах. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Обратите внимание, не вы должны побеждать лукавого, а вы победили лукавого. Кстати, я скажу, друзья, и до сегодняшнего дня мне этот текст не до конца понятен. Потому что вот видишь сегодняшнее христианство, молодое или пожилое, друзья, и трудно бывает сказать, что победили. Хотя, если бы просто надо было объяснить, как хорошо или нехорошо, ну, победили, потому что покаялись, уже победили, да, влились в церковь. Ну, а потом, будучи в церкви, членами церкви, поражение, поражение и поражение. Так бывает, так бывает. Конечно, не всегда и не у всех. Друзья, какие признаки доброго воина? Вот последовательно, на основании некоторых текстов Священного Писания, мы рассмотрим вместе с вами, какие признаки доброго воина. Для меня очень удобно не отклоняться от текста, который я уже прочел. Я еще раз прочту этот текст, друзья, а вы определите в этом тексте признаки доброго воина. Последовательно о каждом порассуждаем. Я еще раз прочту второй текст, это 1 Тимофею. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши потерпели кораблекрушение в вере». Братья, не буду вопросы задавать, потому что сейчас легко ошибиться. Здесь отмечено 3 признака доброго воина. Хотя ярко просматривается 2, но внимательно, если посмотреть, то 3 признака доброго воина. Первый признак – это добрый воин, он воинственный. Обратите внимание, написано, чтобы ты воинствовал, как добрый воин. Братья, ну, быть воинственным, это, ну, так вот, если просто задать, это хорошо или плохо, воинственным быть? Ну, первая мысль, да, не очень хорошо. Сразу в память выхватывает некоторых верующих, которые воинственные. Они бывают воинственные на членском собрании. Вот. В какой-то ситуации легко вспыхивают, раздражаются. Вот. В годы гонений, друзья, тоже были среди нас воинственные. Знаете, я скажу, что были случаи, что погоны отрывали у милиционеров. И, кстати, в тюрьму попадали за такую воинственность. Вот или одна сестра у нас, она фуражку с милиционера сняла и пустила, как аэроплан, фуражка полетела. Но милиционер погнался за фуражку, а тут раз, и ситуация миновала тяжелая. Братья, вот за одного человека в Библии написано, что он был воинственный. Вы помните, за кого написано? Подскажу библейским текстом. Человек храбрый и воинственный. За кого сказано? Когда на Саула нападал злой дух, и собрались слуги и рассуждали, чем помочь царю. И один предлагает, надо найти человека, который хорошо умеет играть на гуслях. он будет на гуслях играть, и ну, царю будет лучше становиться. И рассуждая, где найти такого человека, один говорит: и вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, хорошо умеющего играть, человека храброго и воинственного. И вот там еще перечень, что он был, внешность у него была хорошая, разумный в речах был, и с ним был Господь. Друзья, ну вот отмечается, я видел человека храброго и воинственного. И вот теперь уже на фоне библейского текста нам легче ответить, воинственный – это хорошо или плохо? Ну, я скажу с оговоркой, смотря о каком воинствовании идет речь. Помните, написано «оружие воинствования нашего». Значит, сама эта фраза говорит о том, что христиане, они должны быть воинственными. В каком смысле воинственными? Друзья, вот Библию читаем, да, ну, Ветхий Завет пока сначала, то отмечает, друзья, вот вспоминаю детство свое. Вот за некоторых читаешь, ну, вот, например, Иефай. Был сын блудницы, проблемы некоторые были, не все в его поведении было хорошо. Вот, ну, когда он, вокруг его собрались праздные люди. Вот, но тем не менее написано, Иефай галадитянин был человек храбрый. Да, или за Неймана написано, что человек храбрый. Хотя враг Израиля был, но как-то сердце обычно располагалось. И мы видим, друзья, что этими людьми пользовался Бог. Не будучи по своему происхождению доступен в среду народа Божьего, вот, мы видим, что Бог его призывает, Иефая, на служение. Вот, и он становится ведущим человеком в израильском народе. И одерживает ряд очень серьезных побед. И в Новом Завете, в послании к евреям, мы читаем, что не достает мне времени повествовать о Иефае, ну и о других пророках, которые, братья, которые что делали, написано, которые побеждали. И поэтому... Вы знаете, друзья, для того, чтобы побеждать, необходимо быть воинственным. Не по плоти написано, но мы не по плоти воинствуем. К сожалению, многие христиане по плоти воинствуют, но это воинствование, оно идет против библейских заповедей, и оно, кроме вреда, не приносит ни им, ни окружающим. Но воинствование в духовной сфере, друзья, то есть активное, что такое воинствовать? Это занимать активную позицию по отношению ко греху. Позиция бывает пассивная, и позиция бывает активная. Ну, я приведу пример пассивной позиции. Великих людей будут стараться только великих людей отмечать. Ну, вот золотой телец, который сделал Аарон. Вы помните, как он сделал, да? Народ говорит... Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, потому что с этим человеком Моисеем не знаем, что сделалось. И вот я вижу, друзья, Аарон не попытался отстоять позицию права. Он даже не попытался. Он не оказал сопротивления этой ситуации. Почему? Может быть, боялся. Людей много, он один. Может быть, боялся. Кстати, чувство страха, оно иногда препятствует полноценному воинствованию. Поэтому мы читаем, он был человек храбрый и воинственный, за Давида написано. И поэтому это выражалось, приходил лев или медведь, он догонял и отнимал. Вот сочетание, друзья, вот этих двух качеств, храбрость и воинствование, он одерживал победы не только над ними, над Голиафом одержал победу. Если бы не был храбрый, не пошел бы против Голиафа, или если бы не был воинственный. Но Бог был с ним, и не его силой, но божественной силой одерживались победы. То есть эти люди, они были угодны Богу. Так же, как и многие другие. И я вижу, Аарон не попытался оказать сопротивление людям. Не попытался. Поэтому, братья, я скажу, что, конечно, мы должны занимать активную позицию в борьбе с грехом, по отношению к греху активную. Хотя бывают искушения. Да, где-то в какой-то ситуации и страшновато. Знаете, особенно когда одному восстать против всех. Кто-то думает, лучше перемолчу. А вспомните Халев. хлеб, все говорили, что земля хорошая, но воевать нельзя. А он сказал, мы одолеем. К чему это привело? Кто-то крикнул, побить их камнями. Вот оно чревато чем. Но тем не менее, эти люди, они высоко поднимали голову. Они готовы были идти против течения, и Бог помогал. А Аарон нет. И потом он Моисею говорит, я сказал людям, а не бросил вот это я в костер, и телец получился. Ну, по тексту как будто так. Как будто, то есть я вроде того, что я ни при чем. Хотя, друзья, не все было так. Были у Аарона очень хорошие моменты. Вот я очень и ценю этого человека. Друзья, помните, когда была сложнейшая ситуация после событий с Кореем, Дафаном и Авероном, и вот началось поражение, сообщает, началось поражение. И Моисей Аарон говорит, пойди, заступи народ. Помните, да? Аарон зачерпнул огня в кадильницу и побежал. Обратите внимание, я в прошлый раз, когда о пастырстве говорил, отмечал эту деталь. Он побежал и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. То есть он стал на том месте, где в этот момент шло поражение. То есть рискуя своим благополучием, он оказался легче с краешку где-нибудь. Или там, где уже убитые лежат, там есть шанс остаться в живых. Он стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Это активная позиция. Братья, но я что вот на этом примере? Я не хочу, чтобы у нас было сегодня активен, а завтра пассивен. А когда Господь возьмет, в какой стадии будешь находиться? В пассивной или активной? Вот в чем вопрос. Но я об этом немножко в конце скажу. Друзья, но в самых обыденных, в самых обычных жизненных обстоятельствах вот, проверяется вот, в нашей жизни этот вопрос. Насколько мы твердо противостоим греху? Или где-то компромиссничаем? Ну, допустим, чуть тут немного, там немного. В зависимости от обстоятельств или в зависимости от опасности, в которой мы находимся. Но я один пример приведу, друзья. Событие, о котором я расскажу, это было на Кавказе, в криминальном районе. Вернее, не в криминальном, а в конфликтном районе национальной вражды. Одного брата призвали в армию. А он только уверовал. И еще не принял крещение. И причем пришел из мира, и родители неверующие. И причем отец военный, и мать, ну, о матери не знаю, какое положение занимала. И вот он принимает решение, не буду принимать присягу. Но я не о присяге, друзья. Это трудности были немалые, я не о присяге. Вот один такой фрагмент. Вот строевым шагом и песни петь. А он не знает. Вот я помню тоже, я призвался, как относиться к этим вопросам, честь отдавать офицерам или не отдавать, вот как христиане. Я не знаю. Знаю, что присягу нельзя принимать. А честь отдавать можно или нельзя, я не знаю. А петь, строевым и все прочее, и все прочее. И вы знаете, и он принимает решение, петь песни не буду. И... Ну, хожу в строю и не пою. В общем-то, это не опасно, братья. Там, где 150 человек идут, это не опасно не петь. Вот. Я тоже не пел, и никто и не замечал, что я не пел. Вот. И он рассказывает, говорит, и был у нас командир роты, жесточайший человек, избивал солдат по малейшему поводу. И бил очень жестоко. И, говорит, случилось так, что плоховато пели, и он, говорит, повернул нас всех лицом к себе и, говорит, на месте шагом марш и запевай. И я, говорит, от него в двух шагах, в передней шеренге и в двух шагах, и он на меня смотрит и говорит, запевай. Но я шагаю и не пою, хотя, признаюсь, страшно. Шагаю и не пою. Он увидел, что я не пою, останавливает всех. Я говорю, два шага вперед. И жду, сейчас кулак обрушится на мою голову. Он говорит, почему не поешь? А он говорит, я такие песни не пою. Пой, какую поешь. Шагом марш на месте, говорит, пой, какую поешь. Он говорит, и я запел христианскую песню. Шагаю и пою. Он послушал, остановил меня, говорит, становись строй и больше не пой. И вы знаете, друзья, и вот я, это вот то, что я сказал, что там, где мы занимаем правильную позицию, Бог заступается за нас. Аарон не учел, что с ним был Бог. Когда люди сказали, сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Он ожидал проблемы со стороны людей. А Бог идет навстречу тем, и Бог с теми, которые занимают твердую позицию. Твердую позицию. Друзья, я встречал здесь в Америке многие ситуации такой вот твердости даже детей. Вот в школах здесь в Америке. Здесь тоже ситуации разные бывают, очень сложные. И вот и я задаю себе вопрос, и вы задайте, а как бы я себя повел вот в той ситуации, ну, как этот брат, которому, ну подумаешь, спел, скажет другой, а что тут такого? Я, например, пел. И они отлучили от церкви, и все было нормально. А почему бы ему не петь? Вот так может рассуждать христианин. Братья, и таких ситуаций немало может быть в нашей жизни. Вот. И поэтому, конечно, мы должны занимать, если ты хочешь быть добрым воином, ты должен занимать позицию твердого воинствования. Твердого воинствования. Примеров в Библии много, друзья. Посмотрите, Сидрах, Месах и Авдинаго. Вы думаете, не было вариантов избежать печи и не поклониться? Были варианты или нет? Думаю, да, их можно было найти способ. Избежать печи и не поклониться. Молиться ежедневно и не попасть в львиный ров. Тоже были варианты. Ну, самые простые варианты. Под одеялом молиться. Или не появиться на площадь, где будет играть оркестр, и будет стоять истукан, и все. А чего туда идти, чтобы не кланяться? Можно находить пути, как избежать. И поэтому, братья, вот пускай Господь благословит, чтобы наша позиция, она была бы твердая. Посмотрите, там написано, участь боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев в озере горящем огнем и серой. И что меня удивляет, написано на первом месте, участь боязливых. Вот как бы мне, так я бы любодеев и чародеев там бы оставил в списке, да, и скажем, там лжецов, пожалуй, тоже в том списке надо оставить. А боязливых, ну, вроде жалковато боязливых, да? А там написано, участь боязливых в озере горящем огнем и серой. Вроде за страх, братья и сестры, потому что написано, боязнь пред людьми ставит сеть. И боязнь, она влечет целую серию различных грехов. Когда человек гнет голову перед кем нельзя гнуть. Вот не в смысле смиряясь. Вот, и не устаивает в различных искушениях. Друзья, я читаю дальше. Написано, имея веру. Это второй признак доброго воина, это вера. Написано, будешь, внушая сие братьям, будешь, как добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры. И добрым учением, которому ты последовал. То есть признак доброго воина – это вера. Ну, мы скажем, ну, мы все добрые воины, у нас вера есть, иначе мы бы здесь не были, мы уже члены церкви и прочее. А здесь вдруг добрый воин должен иметь веру. Да без сомнения, любой христианин, он не должен иметь веру, он имеет веру. Братья, ну, а здесь о чем можно сказать? Это вот как, ну, мы рассуждали, не будь неверующим, но верующим. Вот степень веры, она бывает разная. Один христианин уверовал и живет по плоти, и все. И все опирается на человеческую мышцу, на достижение науки и химии, и всего. а другой верой живет. Молится, ответы на молитву получает. И в ситуациях похожих, о которых я рассказываю, он тоже на Бога возлагает надежды, верит, что Господь поможет. Вот посмотрите, как Сидрах, Месах и Авдинаго. Друзья, вот первое и второе положение, они связаны между собой. Они говорят, Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Ну, кажется, не место об этом говорить. Об этом можно говорить, когда печи нет, а где-нибудь на поле, прохлада дня, ветерок дует и все. А здесь вот, говорит, печь и царь. А кто вас теперь спасет? Бог спасет. А ты когда-нибудь видел, чтобы Бог от печи спас? Они говорят, Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Но если даже этого и не будет, посмотрите, как здесь вот, друзья, у них есть вера, что Бог силен спасти. Но даже если его и не будет, то знай, царь, богам твоим мы служить не будем и золотому истукану не поклонимся. То есть они даже как-то грубовато разговаривают, чувствуете, да? С Навуходоносором, как-то грубовато разговаривают, как бы, ну, чуть не напрашивается на самый худший исход в этой ситуации. Друзья, но мы видим, что они имеют веру. Бог силен спасти от печи. Ну вот простая иллюстрация. Вот. Два брата поехали крестить одну сестру. Возможно, знакомая иллюстрация. Поехали крестить одну сестру. Это в тайге было. А муж у этой сестры, человек такой, ну, с разбойничьими повадками, крайне отрицательно, что она уверовала, грозился убить ее и братьев пострелять. И вот и в тюрьме сидел ранее. Братья приехали крестить эту сестру, а он их встречает, и сестра здесь же. Говорят, ну мы крестить приехали. А он говорит, вот и ее застрелю, и того, кто крестить будет. И ружье в руках. А крестить здесь же домик, и здесь же озеро, вот здесь вот. И вот он уже здесь, да. Вот. И братья рассуждают, что делать. Спрашивают, Оксана, как ты? Она говорит, я готова, братья. Ну, теперь между собой, кто будет крестить? Один говорит, давай ты, это твоя территория. Да. А этот говорит, ты старше, давай, может, ты будешь крестить, а я буду вот тебя охранять и все прочее. Ну, покрестили. Но я не о самой ситуации, братья. Вот едем мы с Григорием Васильевичем в машине, и я ему говорю, Григорий Васильевич, а как бы поступили мы с тобой? Вот в этой ситуации. Вот приехали, а здесь, вот кто будет крестить, застрелю. А как бы поступили мы? А как бы ты поступил? Ну, а разве нельзя поступить так? Приедем в другое время, когда мужа не будет дома. Оксана позвонит, что он уехал на неделю. Братья, приезжайте. Но разве это неразумно? Даже написано для разумного служения. Разве неразумно? Но знаете, друзья, вот таких ситуаций, вот если Николаю Петровичу мы дадим возможность, он у нас ответственный за благовестие по северу, каких только сложнейших ситуаций не бывает вот в деле даже благовестия, где опора только на веру. Когда без навигатора заблудились в тундре или еще что-нибудь. Или вообще, может, не стоит выезжать. Или, ну, самые разные ситуации. Самые разные ситуации. И вот здесь проверяется вера наша. Переплавляется наша вера в сложных ситуациях. Но если она есть, она переплавляется. А если еле-еле, если вся жизнь по плоти, и все мы, вот на наш разум, на интеллект, на мышцу свою или чью-нибудь опираемся, и все такое. Братья, мы читаем, что добрый воин, он имеет веру. Имеет веру. Ну, я не буду приводить примеры, друзья, вот о том, как побеждали, вот там Голиафа или еще кого-то. Но написано в послании к Евреям так, они верою побеждали царство. Верой побеждали царство. И поэтому без веры, друзья, отсутствие веры и победа – это вещи несовместимые. Потому что побеждать в той сфере, о которой мы говорим, можно только с верой, а без веры нет. Без веры можно победить, если там хулиганы напали, а ты где-то спортом занимался. Ну, глядишь, и без веры получится, да? Вот, а та вера, о которой мы говорим сейчас, в сфере духовной борьбы, я скажу, друзья, это оружие. Написано, возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Пожалуйста. Ну, я, может быть, в конце, то мне сейчас я начну думать о своем испытании. Оно здесь две опасности. Во-первых, можно похвалиться не в угоду Богу. А второе, сейчас начну думать и потеряю мысль. Ничего, да. Братья, третий признак – это добрая совесть. Имея веру и добрую совесть. Кстати, знаете, что интересно, друзья, что вот как я отметил, что эти все признаки, они вот так связаны между собой. Посмотрите, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Братья, что они отвергли, веру или добрую совесть? Добрую совесть. Нет, не написано, что веру отвергли. Они отвергли добрую совесть, а кораблекрушение потерпели в вере. Мы скажем, а как же добрая совесть с верой связана? Кораблекрушение веры терпим, если веру отвергаем. Но здесь написано, отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение веры. Добрая совесть, братья. Ну, безусловно, это вопрос совести, это чистота жизни. Крещение мы принимали, давали Богу обещание доброй совести. Прошли годы. А как сейчас? Ну, я крещение принимал в 75-м году. Скоро 35 лет. Вот, ну, так, похоже, я не считал, так на ходу считаю. Скоро 35 лет. Вот, когда я принимал крещение, и как сейчас? Вот, в вопросе доброй совести. Один маленький пример, друзья. Я вернулся из армии, а то было время замены паспортов. А я учился в техникуме, жил в общежитии в Краснодаре. И вот паспорт надо получить. Ну, я пошел, получил паспорт, и паспортисты допустили ошибку. Они мне прописка, временная прописка в Краснодаре, в общежитии, они допустили ошибку, поставили дату сегодняшним днем. Понимаете, да? То есть я прописывался 31 июня, вот, 78 года, и они мне поставили, прописка действует до 31 июня 78 года, а надо было 80 года написать. Я пришел домой, открываю паспорт, нравится, все новенький паспорт, прописка стоит, теперь я все полноправный гражданин, вот, и так дальше. А потом смотрю, ошибка, сегодня вечером прописка моя кончается. А прописку получить, друзья, я вам скажу, это надо... Ну, тяжкое дело получить прописку. Люди моего возраста знают, это надо выставить очереди, там сотни бланков заполнять и так дальше. И я так расстроился. Ну, знаете, как с положения вышел? Взял ручку и исправил. Переправил там 78-й на 80-й исправил. Посмотрел вроде, похоже. И вы знаете, друзья, уже в этот вечер я запереживал. Меня начала мучить совесть. Я вот смотрю на свое исправление, уже мне не похоже. И уже, мне кажется, кто-нибудь обнаружит. Но больше не обнаружит, друзья. Меня очень сильно беспокоила совесть, что не надо было так делать. Вот взял и исправил. И вот прошли годы. Ну, я не хочу объяснять, как я выходил из положения, друзья. Вот прошли годы. И я сегодня думаю, а сегодня я тоже так бы беспокоился или нет? Ну, там цифру исправил, что-то переписал, за кого-то расписался или еще что-нибудь такое. А сегодня я переживал бы или нет? Вопрос доброй совести. И знаете, я скажу, друзья, сатана настолько старательно запутывает человека вот в грехах. Одно сделай, он тебя припутает еще одним. Дальше, и что не дальше, вот, ну, как в трясине, да? Вот попал в грязь, хотел выбраться дальше, ниже, ниже и ниже. И все. И запутает так, что потом сказать тебе, покаяния нету. И все. Один маленький пример, иллюстрацию, чисто бытовую, друзья. Один брат, это там в России было, ну, машину хорошую перебросил с другой стороны. И вот ехал, а у него, ну, вы все шофера, мне вам легче рассказать, да? Вот эта коробочка, которая эйрбэками регулирует, да? Она висела на проводах. И где-то она то ли тряхнула ее на кочке, и взрывается эйрбэк, который на руле. Прямо по трассе взрывается. Ну, страшное дело, да? Вот. Ну, благополучно остановился он, чуть-чуть побитый, и все, расстроился. Тем более, что очень дорого. Здесь легче найти бэушный, а там все очень дорого, и машина у него дорогая. 1500 евро, евро, эйрбэк вместе с этими, ну, с облицовочками. И вы знаете, проходит еще неделя, и его бьют взад. Тормознул, и его взад. И крепко помяли машину. А страховка хорошая, вот, страховая компания, все, посчитали, хорошая сумма выливается. И вот страховщик ходит, записывает бампер, там, крышка, капота, крылья, все. Посмотрел в салон, говорит, эйрбэк тоже взорвался? Тоже взорвался. Братья, вот я вам скажу, вот все тонкости. Он говорит, я не сказал, что взорвался, но я, говорит, чуть-чуть кивнул. И тот пишет, эйрбэк, и все, описал, ну, нормально. И вот он доволен, радуется, как раз все Бог усмотрел, тут все под шумок и все заменят. Да? А когда сумма большая, обычно там есть служба безопасности. Проходит месяц или там два, приезжает комиссия, просмотрит, действительно ли все тут так, как есть. И начинает осматривать. И посмотрели, все совпадает. И спрашивает, эйрбэк тоже взорвался? Он говорит, да, взорвался. А как же он взорвался? Тебя же взад ударили. Не должен взорваться, если только вперед. Тебя же взад ударили. Он говорит, ну, он меня ударил, я на бордюр налетел, на бордюр. Они смотрят, а где на бордюр? Спереди все нормально. Вы представляете, друзья, вот я когда эту историю разбирал, насколько сатана, как паук, опутывает. Говорит, ничего здесь нормально нету. И вот они рассуждают, говорят, ты обманул. Обманул. Оформляют за обман ни копейки. Все, ремонтируй сам. А ремонтируй сам на 10 тысяч долларов почти. Машина у него. Ремонт. Ремонтируй сам. Ну, он начинает копошиться. У него сестра в суде работает. Он к сестре. Вот, а сестра говорит, все сделаем, подай на них заявление, они тебе еще и за моральный ущерб выплатят. Вот. И вот здесь он уже ко мне попал. И я говорю, кайся и благодари Бога, что хоть так закончилось, и все. А нигде, и ни копейки. И ни копейки. И так и получилось. И все без ничего. Все сам чинил. Братья, но вопрос о чем? Что насколько сатана запутывает старатель? Насколько запутывает? И добрый воин, написано, он должен иметь добрую совесть. Добрую совесть. Очень нравится мне вот об оружии пишет апостол Павел. И он пишет, с оружием правды в правой и левой руке. С оружием правды. Ну, детализировать здесь и трудно, в общем-то, объяснять. Но знаете как, вот правая рука, да, ну, для оружия, для работы, все, а левая вроде, и даже говорят, вот, ну, есть такая, хотя, конечно, аллегория выдуманная нами, что левая сторона – это все неправильно, да. И даже один брат говорил, вот не случайно Христос говорит, по правую сторону закиньте сеть. Вот когда по правую сторону закидываешь, там все правда, и Бог благословит. А по левой ты куда пошел? Там налево. А где достал? Слева достал, все. Друзья, Павел пишет, с оружием правды и в правой, и левой руке. То есть вот этих левых действий не должно быть. Не должно быть. Я скажу, друзья, и у нас, и у вас вот таких вот уловок сатанинских с этими с велферами, с доходами, вот с этой писаниной и так дальше. И в самых простых вопросах. А ты за мамкой ухаживаешь, а надо 8 часов. А мама говорит, Алла, ма, ну ты, у тебя все в порядке, там все в порядке, можешь не приезжать. Но оно бы и неплохо, да? А написать же надо все. А написать надо. И вот это я скажу, дьявол на всяком месте, у него свой механизм. Здесь один, там другой. А методы, они похожи. Методы похожи. И поэтому, конечно, братья, вот вопрос доброй совести, это весьма серьезно, потому что написано, потерпели кораблекрушение веры. И дальше, таковы и меня, и Александр. По-видимому, это были люди верующие. Они имели веру. Они были в рядах церкви. Почему, по-видимому, я говорю, друзья? Потому что они отвергли добрую совесть. И Павел пишет, я их предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. То есть отвержение совести, посмотрите потом, каким грехам повело. Вот как у Саула. Начало было с непослушания, а конец к волшебнице пришел. Сам изгонял волшебников своим указом, а потом говорит, найдите мне волшебницу. Я представляю, удивлялись слуги. Неужели Саул ищет волшебницу? Отвержение доброй совести, оно влечет очень плохие последствия. Очень плохие. Друзья, я более сокращенным вариантом еще на две стороны обратить внимание хочу. Вот это второе послание к Тимофею. О добром воине написано во второй главе. Написано так, 3 стих и 4 стих, и 5. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Братья, я не буду уделять внимание страданиям. Здесь можно было бы тоже эту тему здесь развить. Я на две стороны. Это одна сторона. Добрый воин угождает военачальнику. Угождает военачальнику. Кому мы должны угождать, братья? Должны ли мы угождать людям? Или, например, вот написано, «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Я слышал такое мнение старых верующих, еще когда я был молодым христианином, что воином Иисуса Христа может быть только человек, который не состоит в браке и не имеет своего жилья. Приводили некоторые братьев, которые не женились, жилья своего не имеют, бременами житейскими не связаны и в браке не состоят. Написано, женатый заботится о мирском, как угодить жене. И замужняя тоже. И теперь, братья, женатый может быть добрым воином или нет? Написано, угождает военачальнику. Например, должен ли я угождать жене, как ваше понимание? Или соседу? Если жена начальник, то да. Если жена военачальник, да. А если нет? Братья, вот написано в послании к римлянам, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Обратите внимание, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Значит, мы должны угождать ближнему, и соседу, и брату в церкви, и сестре, а жене. Кто ж, как не я, жене будет угождать, а, брат? Безусловно, жене угодить. И радуюсь, когда она радуется, если я ей угодил. Например, на день рождения подарил то, что ей нравилось. Угодил. Или помог в чем-нибудь, или уступил. Вот. Она говорит, здесь дверь надо пропилить. А я думаю, что нельзя пилить дверь. Все. Она просит, давай пропилим. Неплохо же, так же, да? Неплохо. Братья, апостол Павел пишет, вот я противоречивые тексты, как будто противоречивые. Апостол Павел о себе пишет, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым. Объясняю, друзья, что если желание соседа, брата, жены вступает в противоречие с желанием Бога, и я избрал жену или соседа, это не значит добрый воин. Добрый воин угождает военачальнику. Но бывает желание человека, оно не вступает в противоречие с желанием Бога, а может быть даже в гармонии вступает. Но почему не угодить? В жизни бывают ситуации, друзья, когда угодить Богу, не угодить ближним. Да, будут обиды, будут переживания, и у меня могут от этого какие-то трудности. Друзья, в любой ситуации мы должны выбирать Бога. В любой ситуации. Выбирать Бога. Даже вот типичную ситуацию придумываю, но я встречался с этим, друзья. Вот многие братья, вот немножко об эмиграции. Хотя не хочу, чтобы вы восприняли как укор, а как реальная ситуация, которую вы тоже знаете. Вот немало служителей, это буквально, вот мы и недавно с такими беседовали, являясь ответственными служителями церквей, не помышляя об эмиграции, но негативно относясь к тому, что кто-то уезжал в Америку. Вот. Дети говорят, папа, ну ты узник. Вот, ну вывези нас туда и езжай домой. Вот мы удивлялись, спрашивали, брат, ну а как же ты, так ты сильно плохо высказывался. Вот, как ты здесь оказался? А он говорит, ну вот дети говорят, вывези нас, ты же узник, нам статус не дадут, нам туда не попасть. Вот. Вот в Москву съездим, нам статусы всем дадут, и езжай домой, не надо тебе. И все. Ну, я и съездил. Ну, оно, знаете, оно вроде бы и ничего, если съездил и служение несет, и здесь братство устрояется, да, и польза большая. Но сколько служителей остались на нуле? Детей вывез, и теперь сидит на балконе, и раз в год ему слово дадут. И вот здесь Павел пишет, людям ли угождать стараюсь? Ну, кажется, кому как не сыну угодить? Или там жена просит, или еще. Друзья, в любых ситуациях мы должны задать вопрос, вот если я что-то делаю, угождаю я здесь Богу или нет? Добрый воин угождает военачальник. И когда мы стали на этот путь, когда мы принимали крещение, друзья, я знаю, знаете, вот крещение, мне один полковник сказал, когда я отказался от присяги, ну, меня сначала в тюрьму посадили, там мучить пытались всяческими методами тяжелыми, да, а потом все-таки меня забрали в войсковую часть. И вот полковник меня вызывает, а я письменно отказался, все там расписал за оружие и за клятву. И он меня вызывает, полковник, и сидит, и читает мой отказ от присяги. Прочитал, посмотрел на меня и говорит, Николай, ну и молодец, дал присягу Богу, никому больше не давай. И вы знаете, друзья, я вот это впервые узнал, что крещение, вот присяга Богу, ну, я так не пользуюсь такими терминами, друзья, но мы признали военачальника нашей жизни. И потом десятилетия, друзья, вот жить, не нарушая эту присягу, угождая только ему. Посмотрите, как за Еноха хорошо написано, почему он живым был взят. Написано, потому что прежде переселения своего получил он свидетельство, что он угодил Богу. Конечно, друзья, и в моей, и в вашей жизни все было и будет. И угождали вопреки желанию Бога, где-то каялись, оплакивали свои поступки, друзья. Но, тем не менее, вся наша жизнь, история нашей жизни, она складывается из разных ситуаций. И общий итог. Посмотрите, как красиво написано. Прежде переселения получил свидетельство, что он угодил Богу. И поэтому такое мое сердечное пожелание для нас всех, чтобы история нашей жизни угодила Богу. И тогда он возьмет к себе. Но если угодил кому-то, вся история жизни угодил, всю жизнь людям угождал и забывал про то, что Богу надо угождать. Друзья, последняя мысль. Написано, что не связывает себя делами житейскими. Не связывает делами житейскими. Ну, а как можно не связывать, когда надо зарабатывать, да? И кредиты платить, и все такое, и семью содержать. Я скажу, я сейчас вот по отношению к вам в невыгодном положении, потому что я не работаю. Я уже давно не работаю, уже 20 лет, с 85 года. Вот я уже не работаю на производстве. Конечно, безусловно, подрабатывали, бывает, подрабатываем. Вот, но, тем не менее, мне легче. Вот если мне надо куда-то уехать на месяц, мне не надо у начальника отпрашиваться или еще у кого-нибудь. Вот, у вас ситуация сложнее. Братья, и тем не менее, я скажу, что мы нашу жизнь должны так строить, чтобы когда нужно для Бога что-то сделать, чтобы мы не были связаны делами житейскими. Это добрый воин. Я ни в коем случае не допускаю, что добрые воины – это миссионеры только, или служители освобожденные, или еще. Каждый из нас должен быть, каждый призван, чтобы быть добрым воином. Посмотрите, Христос сказал Петру, Андрею, Иакову, идите за мною. А здесь сети, лодка, семья. И они пошли. Нет, не в том смысле, что они никогда не увидят свою жену и так дальше. Но они пошли. Друзья, так вот и в жизни христианина бывает, наступает момент, когда Господь сказал, иди. Это не только в смысле уверования и стать христианином, членом церкви, но это и в смысле служения. И человек пошел. Нет, не обязательно, чтобы он уволился с работы и так дальше. Друзья, но свою бытовую жизнь он подчиняет образу жизни члена церкви. И если надо, значит, пойду. Если надо, значит, пойду. Вот, к сожалению, скажу, друзья, сегодня так бывает. Так бывает, что некоторые, вот, имея возможность сегодня устраивать бытовую жизнь самостоятельно, без каких-то там колхозов, совхозов и всего прочего. Ну, в России же на производствах почти никто сейчас не работает. Кровельщики, маляры, штукатуры, сварщики. Ну, на себя работают. По-вашему, на себя работают свои бизнеса и так дальше, и так дальше. Они говорили, мы теперь трудиться будем. Я на конференции по благовестию говорил такую мысль, друзья, что сегодня труднее найти людей, чем раньше, когда мы работали на предприятиях. Когда у меня была пятидневка и шофером работал. Сегодня труднее находить людей, чем это было раньше. Потому что люди оказались связанными. Люди оказались связаны договорами с клиентами, вот обязательствами, связанными деньгами и так дальше. И даже, знаете, братья, я скажу, вот церковь почти всегда очень часто нужно какую-то работу. Думаю, что и у вас тоже служители в таком положении оказываются. И вот я говорю, вопрос к братьям. 5 человек, нужно потрудиться. Поехать в такой-то город, сделать там такую-то работу надо. Но нужно 5 человек. Завтра и послезавтра. Или на больший срок, или на меньший срок. Поднимите руку, кто желает. И вы знаете, братья, я скажу. Да, поднимают. Руку поднимают. Но поднимают одни и те же. Никакой очереди. Всегда без очереди поднята рука. Одни и те же поднимают. А у них такие же семьи, у них такие же нужды, у них такие же нагрузки и все прочее, и проблемы тоже. И всегда поднимают руку одни и те же. И одни и те же никогда не поднимают руку. Да, я иногда, и у меня хватает власти сказать, так поднимай руку, ты и ты поднимай. Почему не поднимай? Поднимайте руку сейчас, раз, все, подняли руку. Хватает власти что-то заставить. Братья, но добровольно руку поднимают одни и те же. Это добрые воины, которые не связаны делами житейскими. Ну, одна иллюстрация, друзья. Вот Христос сказал, говорит, пойдите, найдите осла привязанного и отвязавши приведите. Друзья, для того, чтобы Господь воспользовался, нужно отвязать. Привязанным он не воспользуется. Отвязали и привели. И тогда он сел поверх одежд и поехал в Иерусалим. Поэтому, братья, вот так просмотреть и нашу жизнь. А может, ты как тот осел привязанный, и никто не отвязал, и никто. И поэтому без дела, и поэтому к тебе уже давно никто не обращается, ни пресвитер, и никто, что надо поработать, Николай, Алексей, надо поработать. А потому что уже все привыкли к тому, что ты привязанный, и все. Вы знаете, друзья, есть одна привязанность, которую Бог одобряет. Знаете, какая? Написано, он, то есть Иуда, привязывает к виноградной лозе своего осленка. Не буду толковать, друзья, что такое виноградная лоза. Это та привязанность, которую Бог одобряет. Наша привязка к Церкви Божией, для которой должна и протекать наша жизнь. И в которой протекать. Братья, я буду подходить к концу. Вот о добром воине. Я прочитал первое место Писания. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Я вот о побеждающем один текст прочту, хотя это нехорошо в заключении еще тексты читать, но он очень гармонирует. Написано так во 2 главе, 26 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Друзья, я вот о чем чуть сокращу. Тот, кто побеждает до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, и как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. То есть, друзья, тот, кто побеждает до конца. Девушки пели, Саул поражал тысячи. Хорошее было начало. Но побеждающая жизнь была не до конца. На каком-то этапе пошла серия поражений. А здесь написано, тот, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. До конца. Братья, какой будет наш конец? Может быть, мы тоже, вот, когда уверовали, ревновали, трудились, побеждали, ну, как те юноши, о которых Иоанн пишет. Вот, а как сегодня? А как до конца? А как до конца? За Иеремией написано, конец твой будет хороший. Конец твой будет хороший. Братья, конец наш будет хороший, если до конца будем побеждать. И поэтому я предлагаю еще помолиться, похоже, время к перерыву движется. Друзья, так вот в свете наших рассуждений, проверяя вот нашу позицию, наше воинствование, нашу веру, добрую совесть и все, о чем мы говорили сегодня. Вот помолимся, а может быть покаяться надо, Господи, прости, что статус доброго воина я утратил. И попросить, друзья, чтобы Господь помиловал, дал силы, чтобы до конца оставаться верным Ему во всем, до конца трудиться, до конца бороться, чтобы победить и наследовать все, что Он приготовил для избранных Своих. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно за то, что мы можем молиться здесь уже не первый раз, Господи. Благодарим Тебя за эти рассуждения, за то, что Ты каждому последовавшему за Тобой, Ты даешь возможность и право быть добрым воином, Господь, независимо от пола и возраста. Боже, я хочу, чтобы быть таковым. И за братьев прошу тоже, помоги нам, Господь, чтобы мы и веру имели, чтобы мы имели мужество, храбрость, чтобы мы добрую совесть сохранили до дня, когда Ты церковь позовешь. Господь, чтобы мы не были связанными, чтобы мы Тебе угождали во всем, Боже, чтобы Ты давал нам силу созидать церкви, устроять дело Твое, Господи. Просим Тебя, благослови нас, прости, где мы не проявляли или святости, или верности. И помоги, Боже, чтобы наша жизнь, она до конца, она радовала бы Тебя, Господи. И чтобы мы и дела соблюдали, и побеждали до конца. И Ты благословишь и возьмешь нас к себе, Господи. Просим Тебя за наших родных, которые Тебе еще не служат. Возможно, дети или братья, сестры. Господь, сердечное переживание, чтобы Ты им тоже покаяние дал. Потому что время, в котором мы живем, последнее. Время, в котором очень много обольщений. Господи, и за всех, кто упал сраженный, кто не выдержал сражения, Господи, молим Тебя, чтобы Ты поднял и таковых, чтобы в это время, которое Ты еще даешь до взятия церкви, могли бы и мы, и все приготовиться к славной встрече на облаках. За это братское общение благодарим, за все темы, которые Ты сегодня открывал и открываешь, Господь. Продолжи наше общение с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.